Мир вам, дорогие друзья! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вопрос первый. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте, каждый из вас, на свою работу». О какой работе для Моисея и Аарона говорит фараон? «Любой. Займитесь делом и забудьте ваши разговоры о служении вашему Богу в пустыне». Что-то типа этого. «Что угодно делайте, только миссией выхода из Египта не занимайтесь». Для фараона борьба Моисея за плененные души была пустым занятием. Уж точно ничтожнее, чем изготовление кирпича. Знаешь, это отговорка фараона «идите, работайте», до боли знакомая в нашем братстве и невероятно живучая по сей день. Служение Господу во многих местах сегодня расценивается ниже, чем физический труд. Иначе мы духовный труд братьев оплачивали бы без разговоров и отговорок. Подчеркиваю, вопрос упирается в расценки. Что мы считаем более важным для народа Божьего – материальный доход или духовный? А дальше – действие закона сеяния и жатвы. Вопрос второй. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет, и обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. Почему народ мог раскаяться и вернуться в Египет в результате войны с филистимлянами? Ведь в Ханаане все равно нужно было сражаться, и к тому же народ был вооружен. Понимаешь, они долгое время находились в тяжелых обстоятельствах, и их вывели из рабства для лучшей жизни. А война – это снова тяжелые обстоятельства. Сперва потомки Иакова должны были состояться как нация, а потом уже воевать в Ханаане. Они должны были познакомиться с тем, кто вывел их из Египта у горы Синай, и лишь после этого они были бы в состоянии вести завоевательные войны в Ханаане. Так что вооруженное столкновение с филистимлянами оказалось бы для народа просто неподъемным. Бог сперва знакомит нас с собой, а потом ведет нас в сражение. Только в этом случае мы одерживаем победы. Следующий вопрос. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гафирохом, между Мигдолом и между морем, пред Вал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. Зачем нужно было идти, чтобы потом повернуть назад?» Ответ мы находим в следующем стихе. «И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». Бог ведет свой народ и отдельных людей так, чтобы прославить свое имя в итоге. По тексту он создает впечатление безысходности положения народа в глазах фараона. Их заперла пустыня, и фараон начинает действовать, а народ начинает вопиять к Богу, и Бог начинает творить чудеса в том самом месте, где появилась была проблема, допущенная им. Теперь твой вопрос. Зачем поворачивать назад? Мы не всегда понимаем планы, задуманные Богом, и в этом наша проблема. Заметь, проблема не в том, что появились трудности, а в том, что мы не понимаем, для чего они появились. И вот там, у кромки Красного моря, народ, оказавшийся в тупике, начинает учиться доверию Богу. «Что ты вопиешь ко мне?» – спрашивает Господь у взволнованного Моисея. «Скажи людям, пусть идут». Оказывается, из тупиков есть выход. Так куда идти-то? Навстречу египетским колесницам или в пучину морскую? В Египте вы уже были, идите по морю. Там же вода, идите, воды расступятся перед идущими. Пока вы неподвижно плачете, ничего не происходит. Начинайте делать то, что он ожидает от вас, невзирая ни на что. Этот тупик был более проходимым, чем сражение с филистимлянами, поэтому Бог любящий и допустил его. Кроме того, воды Черного моря должны были стать могилой для гордости фараоновой. Следующий вопрос. «Введи его и насади его на горе достояние твое». Это выдержка из хвалебной песни Моисея после прохождения по дну Черного моря. И дальше читаю. «На месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». О каком святилище здесь речь? Речь идет о храме, который будет построен через 500 лет. В песне Моисея было заложено откровение о том, что уже запланировано Богом постройка храма и даже совершено. Все, что делал Моисей в то время, так это осуществлял ожидаемое и называл по научению Бога пока не существующее существующим. Еще одна мысль. Храм будет назван Соломоновым. Но согласно этой песне Моисея, создали святилище руки Божии. Представляешь, не люди, а Бог. Понимать бы нам это в духовной работе, не мы, а Он. Здесь и зависимость от Него другая, и наша скромность другая, и, конечно, результаты другие. Следующий вопрос. Кликнула домашних своих и сказала им так. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». И еще один текст, подобный «Ибо я украден из земли евреев». А также «И здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Вопрос. Кого в то время называли евреями? Конечно, евреев. Все началось с Авраама. В книге «Бытие» 14.13 именно Авраам назван евреем, а Имре, что означает «перешедший реку». Это когда он шел из Месопотамии в Ханаан. Надо сказать, что цивилизация того периода осталась по ту сторону реки, а земля, обетованная по эту. Вот что означало имя первого еврея, потомки которого жили в земле Ханаанской. Стало быть, потомков Авраама и звали, и по сей день зовут евреями. Следующий вопрос. «И подали ему особо и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян, ибо мерзость», спустя несколько глав книги «Бытие» мы читаем, «мерзость для египтян – всякий пастух овец». Почему это мерзость? Поскольку египтяне считали себя выше других народов, то для них было унизительным, так следует понимать слово «мерзость», унизительное дело сидеть за одним столом с представителями других народов. Здесь была еще и религиозная подоплека, они это верили правильно, имеется в виду египтяне, так они считали, а все остальные нет. На фоне религиозной брезгливости египтян откровение на кровле Симона Кожевника было шоком даже для особого служителя Божьего Петра. Он скажет об этом в доме Корнилия, «чтобы я никого не почитал скверным или нечистым». И это, дорогие, не оправдывает нечистоту или скверну, это показывает, каким должно быть отношение к человеку. Человека-то любить надо. И если ты его не любишь, то ты нисколько не святее скверного или нечистого. Меня, признаюсь, тревожит вражда, которая начинается из самых святых побуждений. Ведь она ничего не достигает, потому что лишена любви. Скверна начинает краснеть в присутствии любви. И эту любовь мы обретаем в Боге, потому что Он есть любовь. На этом, дорогие, все. Я с нетерпением жду ваших вопросов и очень дорожу ими. Благослови всех нас, Господь, с Богом!